Глава 9. Алкоголизм, зависимость от наркотика. Третье правило непосредственно вытекает из второго, но оно настолько важно, что рассматривается как самостоятельное. Алкоголизм – это зависимость от наркотика. Зная это, вы понимаете, что алкоголь является первоначальной силой в жизни алкоголика. Алкоголь управляет им. Это и отличает алкоголика от неалкоголика. Алкоголики – зависимые люди, и вся их жизнь связана с алкоголем. Принимая эту концепцию, иррациональное поведение алкоголиков становится понятным. Очень часто люди, работающие в области алкоголизма, не понимают сути алкоголизма. Алкоголизм – это зависимость от наркотика под названием алкоголь, имеющая два основных компонента – вынужденность и прогрессию. Вынужденность выражается в том, что алкоголики пьют так, как они пьют, не из-за принятого решения пить, а из-за внутренней потребности. Прогрессия означает, что потребность человека пить со временем становится сильнее. Дела обстоят все хуже и хуже, но не пить алкоголики не могут. Здесь ничего нет общего с силой воли. Если бы сила воли помогла бросить пить, алкоголиков бы не было. Все алкоголики от случая к случаю хотят бросить пить, но если вы знаете, что без соответствующей терапии алкоголики все равно выпьют, потому что вынуждены, вы не поверите им, когда они произносят «никогда больше». Вы будете знать, что они напьются снова, а если они скажут «не больше 3», то, скорее всего, выпьют 23. Поняв природу зависимости от алкоголя, вы начнете предугадывать все, что с ними будет происходить, так как они пьют против своего желания. Их неприличное пьянство становится понятным. Давайте вернемся к случаю на кладбище. Когда кто-то говорит, что знает человека, который пришел на похороны своей матери пьяным, ответ должен быть таким. Естественно, что он пришел пьяным. С ним не все в порядке. Ситуации, в которой ни одному нормальному человеку не придет в голову напиться, так как это будет выглядеть непристойно, ясно, что человек напился против своей воли. Теперь давайте посмотрим на ложь. Алкоголики лгут о своем пьянстве, и вы знаете, что они лгут, но делают это вынужденно. Алкоголь находится в центре их жизни, он для них реальность и направляющая сила. Если бы алкоголики рассказывали правду о том, как они пьют, то вы бы посоветовали бросить пить. Однако они не могут этого сделать, по крайней мере, без посторонней помощи. Поэтому ложь становится частью их жизни, так же, как и алкоголь. Все это взаимосвязано. Они пьют потому, что вынуждены пить, лгут, так как правда о пьянстве вызовет конфликт с компульсивностью, которую они способны контролировать. Давайте обратим внимание на то, почему лечение не всегда помогает. Я знаю человека, который утверждает, что может вылечить от алкоголизма за 10 дней с помощью электрошока. Например, алкоголик с 80-летним стажем, человек, который всю жизнь лгал, не держал свое слово, и к нему применяют электричество, чтобы избежать всяких там ситуаций и избавить его от всего этого. Возможно, с помощью электрошоковой терапии можно добиться, что алкоголик бросит пить, ну, по крайней мере, временно, но это не избавит его от чувства стыда и раскаяния, с чем он жил все время. Электрошок и другие подобные методы лечения не научат алкоголика восстановить человеческие отношения, вернуть надежду. Я хочу сказать, что заставить человека бросить пить можно, но болезнь, как зависимость и компульсивность, останется. Для того, чтобы лечить алкоголизм, надо рассматривать природу болезни. Она затрагивает тело, мозг, эмоции и душу. Причиной чего является вынужденное употребление алкоголя. Лечение должно дать эффект по всем составляющим, а также устранить вынужденность к алкоголю. Любой другой подход к лечению болезни даст только временный эффект. Просто не поможет. Важно понять, что бросить пить – это не конец лечения, это только начало. Болезнь формирует зависимость от алкоголя и необходимость пить вынужденно. Это значит, что алкоголь управляет действиями алкоголика по мере прогрессирования болезни. Алкоголь выбирает партнеров по жизни. Места, в которых бывает алкоголик, компании, где он проводит свой досуг. Но постоянно вести такой образ жизни алкоголики не могут. Требуется соответствующее лечение, чтобы возродить способность алкоголика согласовать свои действия со своими желаниями. Они обещают не пить никогда, а через 2 дня напиваются до пьяна. Естественная реакция на это должна быть: «А как же иначе? Конечно, он напился». Они пользуются не тем средством для выздоровления, опираясь на собственную силу воли. Сила воли никак не может помочь в их выздоровлении. Для более глубокого понимания вынужденного пьянства у алкоголика рассмотрим другие зависимости. Наркоманию, азартные игры, обжорство, работу как наркотик, клептоманию. Наркоманы очень похожи на алкоголиков, так как биохимия их организма изменена, и они не могут обходиться без наркотиков, так же, как и алкоголики без алкоголя. Поведение людей с остальными зависимостями также вынуждено, они не могут жить без азартных игр, воровства, обжорства и так далее. Самой сложной ситуацией является существование у человека 2 или нескольких зависимостей, что встречается очень часто, особенно алкоголь и другие химические вещества. Доктора иногда не знают об этом и пытаются лечить алкоголизм при помощи транквилизаторов или депрессантов. Это только ухудшает положение вещей. Люди, зависимые от еды, их обычно называют обжорами, имеют много общего с алкоголиками. Они прячут еду и едят тайком. Они могут есть даже в туалетах. Мы можем застать их там, когда они засовывают в рот конфеты. Самообман – это другое сходство с алкоголиками. Моя диета мне не помогает. Обычно это можно услышать от обжоры. Не помогает, потому что она встала среди ночи и съела половину шоколадного торта. «Меня никто не видит, так что это не считается», – рассуждает обжора, объясняя свое поведение. Азартные игроки разрушают свою жизнь и жизни своих семей, тратя деньги. «Только еще одну игру, еще одну. Я в этот раз выиграю очень много», – говорят они. То же самое мы наблюдаем в мышлении клептоманов. «В этот раз меня не поймают». Во всех этих случаях можно заметить, что поведение этих людей разрушительно. Иногда нам трудно их понять. Мне, например, трудно понять клептоманию. Умом я это воспринимаю, но душою нет. Поведение всех людей с зависимостями похоже, взаимосвязано, изучается психиатрами. Пожалуй, легче всего разбираться с зависимостью работоголиков. Мы все слышали о таких людях, которые не могут пойти на пляж, не захватив с собой папку с бумагами, чтобы не тратить время зря впустую в отпуске. Мы знаем также о чистюлях. Например, хозяйка или хозяин будут выбрасывать пепел из пепельницы каждую секунду, пока вы у него в гостях. А вы, может быть, и не курите. Дом содержится в такой чистоте, что он выглядит, как будто там никто не живет. У вас возникает чувство вины, если вы наступаете ногами на пол. А куда же вам еще наступать? Мы обычно посмеиваемся над такими людьми, и в их поведении нет ничего антиобщественного. Но внутри семьи любая зависимость приносит вред, когда она доходит до крайности. Ребенок, который боится наказания Божьего, каждый раз, когда забывает носок под кроватью, может вырасти неврастенником. В некоторых случаях такое поведение может быть не только раздражающим, но и унизительным и разрушительным, как, например, пьянство. Какие бы психологические механизмы ни действовали в этих зависимостях, они имеют общую основу. И если вы поймете ее, вы будете разбираться во всех разновидностях. Вынужденное употребление спиртного и природа болезни объясняют антисоциальное поведение алкоголика. Зная это, вы сможете предугадывать, что он будет делать через минуту, и будете осознавать, что это малоприятно. Их поведение таково, что хозяйка нервничает, когда алкоголик приходит к ней в гости, постоянно ходит за ним и ждет неизбежной беды. На вечеринках некоторые пьют много, но алкоголики почти всегда сильно напиваются, вызывая раздражение. Их поведение бывает неприемлемо даже на вечеринках. Они часто отключаются, ведут себя нечистоплотно, оскорбляют хозяйку. О них обычно говорят: «Он прекрасный парень, когда трезвый», или «С ним можно отлично провести время, если застанешь его с утра трезвым». Есть два момента, которые нужно понять. По неволе и известным причинам процесс зависимости от наркотика, если он уже начался, прогрессирует у человека даже тогда, когда он бросает пить. Когда алкоголик после 10 лет трезвости начинает пить, он не пьет так, как начинал, и даже не так, как он пил в последний раз. За сравнительно короткое время он набирает скорость питья и пьет так, словно он пил все это время. Я знаю одну женщину в Вашингтоне, которая оставалась трезвой в течение 18 лет в АА. Ее дети выросли и стали жить отдельно. Однажды, сидя дома, одна, скучая, она подумала: «А не выпить ли мне стаканчик бренди?» Через полгода она оказалась в психиатрической больнице. Сейчас, после проведенного лечения, она снова трезвая, и у нее все в порядке. Дело в том, что ее болезнь прогрессировала в течение 18 лет. Не было физиологического разрушения организма. Если бы она пила, то, возможно, ее не было бы в живых. Ее болезнь продолжала оставаться с ней, хотя она не пила все эти годы. Выздоравливающий алкоголик не может оставаться трезвым 5 лет. Снова начать пить и пить умеренно. Тысячи алкоголиков пытались научиться пить умеренно. Тысячи погибли от этого. Тем не менее, иногда можно услышать: «О да, я не пил 8 лет, пиво не принесет мне вреда». Он начинает с пива, постепенно увеличивая дозы. В Японии говорят: «Сначала человек держит бутылку, а потом бутылка держит его». Физическая прогрессия болезни характеризуется дрожью в теле и тремором. В заключительной стадии начинаются галлюцинации и белая горячка. Внутренняя дрожь и жажда выпивки всех клеток тела выражают тягу к наркотикам, без которого алкоголик не может функционировать нормально. Все эти симптомы показывают физическую потребность выпить и являются безошибочным показателем физиологической зависимости. Несмотря на вред, приносимый алкоголем в жизни, алкоголик пьет, чтобы заглушить внутреннее влечение. В этот момент он не беспокоится о комплексах неполноценности или других оправданиях своего пьянства. Он пьет, потому что он алкоголик. Он не может не пить. У алкоголиков есть зависимость от алкоголя, поэтому угрозы и мольбы, обращенные к алкоголику, не принесут пользы. Хорошее лечение. Вот ответ. Единственный способ приостановить болезнь. Конечно, врачи могут припугнуть алкоголика, сказав, что у него будет цирроз печени, если он не прекратит пить, но это выглядит как провокация, а не само лечение болезни. Алкоголик не сможет не пить, если не подключит систему поддержки. Вынужденная потребность выпить может исчезнуть со временем, благодаря правильному лечению, но зависимость останется на всю жизнь. Зависимость является основой болезни. Нам нужно понимать тяжесть ее, чтобы помочь страдающему человеку. Мы должны уметь отслеживать болезнь на ранних стадиях ее развития, до того, как это будет заметно каждому. Иначе алкоголик может умереть раньше, чем попадет на лечение. Он может умереть в любом случае от нанесенного себе физического вреда, но надежда есть. Все физические симптомы алкоголизма постепенно исчезают после того, как алкоголик прекращает пить. В этом, кстати, проблема. Если человек занимается самолечением, фактически это не лечение. Держится и не пьет в течение 2 недель, на ранних стадиях болезни действительно чувствует себя лучше. Ему кажется, что у него нет ничего серьезного и все в порядке. Но из-за вынужденной потребности выпить алкоголик непременно возвратится к выпивке. Нужно лечить симптом, вынужденную потребность выпить. Для этого требуется намного больше времени, чем для того, чтобы поправить общее физическое состояние. Что происходит само собой и естественно? Существуют другие коварные болезни, например, рак, который трудно обнаружить на ранней стадии. Иногда бывает слишком поздно, так же, как с алкоголизмом. Они выстраивают такую изощренную систему защиты, так искусно заметают следы своих пьянок, что им трудно поставить диагноз. Я знаю одного алкоголика, который пил только тогда, когда в доме все спали. В это время он напивался до потери сознания. Или, например, домохозяйка, которая пьет утром, пока дети в школе. В полдень она ложится спать. И когда все приходят домой, она выпивает с мужем рюмочку за ужином, таким образом оставаясь пьяной практически в течение всего дня. Большинство людей не могут вести такой образ жизни постоянно, но у некоторых это получается, и они живут так, пока болезнь не переходит в последнюю стадию развития. Люди все больше и больше узнают о болезни. Алкоголизм. Поэтому диагноз можно поставить раньше, даже у подростков. В одном из отделений, где я работал, я встретил 13-летнего алкоголика. В некоторых военных госпиталиях средний возраст лечащегося от алкоголизма 21 год, остальным от 35 до 41 года. Для понимания болезни мы должны иметь соответствующие взгляды. Нам нужно знать симптомы, природу болезни, помнить вынужденную потребность алкоголика к выпивке. Если даже сейчас вы считаете алкоголизм аморальным, то разрешите мне остановиться на следующем. Поведение алкоголика без сомнения может быть аморальным, что часто и бывает, поэтому программа А включает в себя моральную инвентаризацию человека. Проделаем следующее упражнение для анализа своих взглядов. Представьте, что вам 12 лет. Попробуйте вспомнить, как вы чувствовали себя, когда вам было 12. Подумайте о том доме, в котором вы жили, и в каком классе вы учились. Кто были ваши друзья? Теперь задайте себе вопрос. Кем я хотел стать, когда вырасту? Нарисуйте себе ту же картину. Хотел ли ты стать пьяницей? Хотел ли кто-нибудь стать пьяницей? Нет, никто. Никто не хочет становиться алкоголиком. Никто не делает такой выбор.